Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Сегодня Святая Церковь совершала празднование Вознесения Господня. И в начале этого часа вы услышите проповедь протоиерея Алексея Ладыгина на этот праздник. Затем программу продолжит журналист Елена Смирнова, побывавшая в гимназии при Троицком храме Щурова, что под Коломной. А завершит этот час вещания очередная передача из радиоцикла «Бог, народ, Писание». Ее ведет миссионер и публицист из Киева Сергей Комаров. Сегодня Святая Церковь совершала празднование Вознесения Господня. Радость Вознесения в уверенности, что Господь вновь придет на землю, чтобы взять нас к себе. Спасение всех людей — вот глубина и свет, и радость Вознесения Господня. Праздничную тему продолжает протоиерей Алексей Ладыгин, помощник настоятеля Богоявленского собора Пензы.
Всех вас, возлюбленные Господи, братья и сестры, сердечно поздравляем с праздником Святого Вознесения. Сегодняшний день праздничный, торжественный и очень радостный, который дарит нам особые переживания и, конечно же, духовные размышления о сегодняшнем событии и сегодняшнем празднике. Господь в течение 40 дней пребывал здесь, на земле, и по окончании этого времени Он вышел за город Своими учениками на гору Елеонскую и стал возноситься от них, благословляя их. И сказано в Священном Писании о том, что ученики ушли от Господа с радостью великою. Удивительное событие, которое повествует нам сегодняшнее Евангелие. У учеников появилась радость. Мы в течение 40 дней вспоминали с вами события совершенно иные, когда Господь был взят по стражу учеников, был сильнейший страх, и они разбежались в разные стороны, они скрывались от книжников и фарисеев, они боялись народного гнева, они, конечно же, закрывались в комнатах и прятались за дверями затворенными, так, чтобы никто не пришел. У них был страх, и в этом страхе у них появлялось какое-то сомнение, у кого-то даже неверие в том, что они находились все это время на правильном пути. Они забыли о тех словах, которые им говорил Господь в течение 40 дней. Они, конечно же, забыли о тех пророчествах и о том, о чем говорил Господь, что ему предстоит 3 дня быть во чреве этой земли и потом воскреснуть, а затем уже продолжить во славе свое служение. Они забыли все это, потому что у них был сильнейший страх. И вместе с страхом всегда появляется неверие. И у них появилось неверие, и тогда, когда жены мироносицы пришли к гробу и увидели, что гроб открыт, и что Господь воскрес, они пришли к ученикам и рассказали о том, что они видели. И первые из учеников, любимейшие ученики Христа, Петр и Иоанн, побежали к гробу и увидели действительно, что Господа там нет. Пришли также, возвестили ученикам. И Евангелие передает нам, что они не имели веры, то есть они не поверили этому свидетельству. И даже тогда, когда Марии Магдалине Господь явился И она воочию увидела его, и с такой радостью, с ликованием пришла и рассказала ученикам о том, что Господь воскрес, они опять-таки не поверили. И эти события, они продолжались долгое время, и Господу было необходимо являться по отдельности ученикам. А затем он явился всем 11, которые находились дверями затворенными, и укорял их за неверие их и жестосердие их. И вот ученики, конечно же, находясь в большом смущении и неверии, нуждались в том, чтобы вера укрепилась в них, чтобы она вернулась в их сердце, чтобы они вспомнили те слова, которые говорил Господь, чтобы они наполнились духом. И невозможно человеку вернуться к нормальной жизни, как, наверное, тогда, так и сейчас, когда он находится в какой-то страхе, в какой-то потерянности без Бога. И только Господь человека может вернуть к нормальному состоянию, так как Он вернул Своих учеников и возвращал их в течение 40 дней. Поверьте, это не происходит в одно мгновение, чтобы человек из своего внутреннего состояния уныния, отчаянности, какой-то потерянности в этой жизни, сразу же вернулся к нормальной духовной жизни, к нормальному рассуждению. Должно пройти какое-то время, и должно быть в этом времени обязательно участие нашего Господа. И Господь участвовал в жизни, в восстановлении, мы бы сегодня сказали, реабилитации, духовной реабилитации своих учеников. В течение 40 дней он встречался с ними, являлся. Он ел с ними и пил, как об этом скажет впоследствии святой апостол Павел. То есть Господь пребывал с ними неотступно, возвращая каждого в жизни, и того, который был в малом смущении, и того, который провалился как некую глубину своего неверия, как апостол Фома. Господь всем дал должное, напомнил и сказал о том, что необходимо делать, где нужно ожидать схождения Святого Духа, и затем идти и проповедовать всему миру о Царстве Божьем, креща людей во имя Отца и Сына и Святаго Духа. И они понемножку начали успокаиваться, но они не хотели отпускать Господа. И Господь сказал, что дело моего спасения завершается моим вознесением, потому что не то главное, а только начальное то, что я совершил здесь. А дальше я должен пойти к Отцу и вознестись в человеческой плоти, осветить ее и сесть вместе с нею одесную Бога и Отца. Для чего нужен был этот шаг? Для того, чтобы осветить человека, показать, что для Господа не только важна душа человеческая, но и тело человека. А что это означает? Это означает, что полная личность человеческая, она ценна для Господа. Вот такие, какие мы есть, дучастные, из земного и небесного. Нет ничего презренного в человеке для Господа, кроме греха, который наполняет нашу жизнь, и которому мы поддаемся, или которому мы в плен сдаемся. А все остальное приятно для Господа. Поэтому Господь и возносится на небо вместе с человеческой плотью, освящая ее и показывая, что для каждого из нас отныне открывается путь в Царствие Небесное. Более того, говорит Господь о том, и говорил не раз в своей первосвященнической беседе, и молил Бога о том, чтобы мы все, верующие в Него, нашего Божественного Спасителя, были там, где и Он есть. А где Он есть? Он сидит одесную Бога Отца на престоле Величества и Царствия Небесного. И Он хочет каждого из нас привлечь к этому Царствию Небесному. Он и идет туда для того, чтобы приготовить для каждого из нас обители вечности. И говорит о том, что Отца моего обителей много. Самые разные обители, как разные квартиры, дома в этой жизни. Но каждый наследует или получит то место, которое он будет достойным. И это место нужно заработать в своей жизни через великие труды, через те дороги, по которым Господь провел своих учеников. А по каким дорогам провел Господь своих учеников? Ведь даже сегодняшнее евангельское повествование говорит нам о том, что Господь вывел учеников своих из города, повел по дороге до Вифании, затем поднялся на гору Елеонскую и только после этого совершил свое вознесение. Наше вознесение тоже может пройти только таким путем, когда мы найдем в себе силы выйти из города. А что такое город? Город – это суета, город – это развлечение, город – это работа, это забота, это постоянные какие-то неправильные человеческие отношения, потому что в этой суете мы теряем свою духовную основу, потому что в этой суете мы забываем о своей христианской сущности. Мы постоянно что-то доказываем, мы ищем свое превосходство, мы постоянно находимся в какой-то гордыне, тщеславии, мы постоянно находимся в какой-то дележке, потому что мы считаем, что наша прописка, наша квартира выше всякого человеческого достоинства. Мы самые великие, мы самые достойные, мы можем обладать этим миром. Но если у нас есть такая привязка к земле, то никогда мы не сможем приблизиться к вечности. Тогда пределы вечности будут для нас закрыты. И тогда получится такое состояние, как будто Христос не приходил на эту землю. Тогда Он вовсе не страдал за нас, не проливал свою пречистую кровь. Тогда мы посвятим себя только этой земле и в этой земле растворимся. И она пожрет нас, как бездна, которая не может подарить человеку радость общения с Богом в вечности и в бесконечности. Поэтому Господь и вывел учеников своих из города, а дальше повел их дорогой до Вифании. А что это за путь? Это удивительный путь. Это дорога до Вифании, это часть крестного пути. И Господь сегодня говорит нам и напоминает, ежели вы не пойдете за мной, взяв крест свой, и не отвернетесь себе, значит, вы не будете достойны мне. Потому что человек, который отвергает эту землю, выходит из города и отвергает ценности этого мира, он встает на путь некой внутренней духовной борьбы и противостояния. И тогда враг рода человеческого начинает его смущать. Посмотри, как все вокруг тебя живут. Как здорово в этом мире. Есть и машины, есть и дачи, есть возможности развлекаться, отдыхать, путешествовать, ни в чем себе не отказывать, а ты вдруг отказался от всего ради чего? И вот здесь человек должен понимать, если он не пойдет вслед за Господом, если он не возьмет на себя крест, то он не сможет преодолеть все эти испытания. Но когда он поймет, что все сладости этого мира являются ничем иным, как гадостями, которые портят человека, которые делают его эгоистом, которые заставляют его, чтобы вокруг него все крутилось и вертелось, он понимает, как это отвратительно и как это низко. А как приятно быть с Господом. А как приятно и сладко молиться Ему, творить добрые дела в этой жизни. Он начинает понимать и говорит, нет, я не хочу этого мира. И мы в этом мире видим немало людей, хотя бы на примере наших монастырей. Бедных монастырей, в котором подвязаются молодые и старые подвижники. Кто-то в молодости понял эту истину и ушел от этого мира, а кто-то понимает в старости и говорит, отпустите меня, я хочу жить другой жизнью, я хочу хотя бы в конце жизни почувствовать сладость общения с Богом. И это несение креста возвышает человека, облегчает его, он становится легким, он становится таким, как будто он похудел на 100 килограмм, и ему теперь не страшно бежать по стежкам и дорожкам этой жизни или подниматься на высокую гору. Он не чувствует тяжести и обремененности этой жизни. И он готов идти за Господом на гору Елеонскую. Ну а там, когда ученики увидели на горе Елеонской своего Господа, у них сердце исполнилось радостью, потому что они оторвались от земли, они оторвались от этого страха, хлопот, забот. Им действительно стало ничего не страшно, потому что с Богом бояться нечего. У нас могут отнять нашу жизнь, у нас могут отнять наше богатство, но у нас никто не сможет отнять наше верующее сердце. У нас никто не может отнять любовь Божию. У нас никто не может отнять радость богообщения. А значит, никто не может отнять вечность. И поэтому они с Господа провожали с великой радостью. Потому что Господь их благословил. А в лице их благословил и весь народ Божий. Потому что Господь пообещал им не спаслать все святаго Духа, который восполнит дело искупления нашего Божественного Спасителя, который даст силу преобразования, изменения и обновления этого мира и всякого человека, который пойдет за Господа. И они с великой радостью пошли с горы Елеонской. И эта радость, которую они взяли и понесли с собой, дала им возможность бесстрашно идти проповедовать этому темному миру, жестокому языческому миру, слово Христовой истины. Они не боялись ни камней, ни побоев, ни темниц, ни ущелий, ни диких зверей, ни лютых ядовитых змей. Ничего не было им страшно, потому что они были со Христом. Сегодня, дорогие мои, Господь и нас призывает зайти на эту гору высокую, на гору Елеонскую, поклониться Господу, потому что Вознесение – это не просто воспоминание исторического события. Это событие, которое совершается надмирно ежегодно. Над миром, потому что у Бога нет времени. У Бога только одна забота и попечение – о спасении рода человеческого. Так и возлюбил Бог мир, что Сына Своего Единородного послал в Него, чтобы верующий в Него не умер, но имел бы жизнь вечную. Поэтому Господь имеет такую заботу и попечение о каждом из нас. И вот это событие, которое совершается, оно призывает и нас ступенчато вот так провести свою жизнь. Выйти из города – это не значит покинуть его, а значит отказаться от тех лживых ценностей, которые дает нам современный мир и современная городская жизнь. Пойти по дороге до Вифания, то есть по крестному пути вместе с Христом и со Христом, а затем подняться на гору Елеонскую, поклониться нынче Господу и отойти с этой горы с радостью великой. И пусть ничто не смущает наше сердце, потому что ученики услышали еще и слова Божественного Спасителя. «Я с вами во все дни до скончания века». И сегодня мы слышали прекрасные слова церковных песнопений. «Аз есть с вами, и никто же на вы. Если Бог с нами, то кто против нас?» Всех вас, дорогие мои, с праздником! Всем вам сил, крепости, терпения и Божьей помощи! Храни вас всех Господь!
Вы слушали слово протоиерея Алексея Ладыгина за божественной литургией на праздник Вознесения Господня.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает Елена Смирнова.
Дорогие братья и сестры, в богоспасаемом городе Коломна я вам вновь представляю полюбившегося вам батюшку, протоиерея Алексея Виноградова. Сегодня он расскажет о гимназии, которая организована при втором храме отца Алексея. Он окормляет два храма, настоятель двух храмов. Первый храм – это Коломенский Елеон, храм Вознесения, а второй храм – Троица в Щурово. И при этом храме есть приют, есть гимназия и центр надежды. Здравствуйте, отец Алексей.
Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мне хотелось бы поделиться с вами нашей приходской жизнью, нашей приходской деятельностью. Она у нас очень яркая, исполнена различных трудностей и обстоятельств, но, с другой стороны, имеем такую благость, что мы можем послужить ради ближнего своего, о чем призывал и призывает нас Господь даже в наше нелегкое время. Наш приход состоит из нескольких организаций. Сам храм, приходское делание, приходская жизнь, прихожане, требы, таинства. Но есть еще и миссионерская направленность, социальная направленность. При храме находится детский социальный центр. В этом детском центре, как мы поражаемся уже своим языком, простым, таким мягким, добрым, сердечным, приют. Приют рассчитан у нас на 34 человека, но проживает сейчас в этом приюте у нас на постоянном пансионе 28 человек. Дети, конечно, разного возраста, от 5 и до 12 лет. Очень радостные, открытые, пламенеющие сердцем и обладающие некой мягкостью. Сам быт нашего приюта, семейные отношения, добрые отношения, то отношение, которое, может быть, наши дети зачастую не восприняли должным образом своей семьи по той или иной причине, по тому или иному социальному статусу, потому что, ну, все разные люди бывают, разные имеют возможности, но здесь дети, слава Богу, Богом хранимые и под защиту нашего духовенства, под защиту Матери Церкви, благодаря добрым сердцам людей и отзывчивости, конечно, слава Богу, имеет все. Ради этих детей, наверное, смотришь и охота жить. Бывает радость, умиление, те заботы, суета, какое-то переживание. Все это растворяется как туман, как некая пыль под тем любвеобильным натиском, можно сказать, когда ты видишь перед собой этих детишек. Когда просто приходишь в детский приют, чтобы с ними провести беседу, поговорить, либо просто повидаться с ними, то дети не ложную, а истинную, своей привязанностью, своим характером бегут навстречу, обнимают, целуют, смотрят в глаза, и ты заглядываешь в их глаза и видишь эту детскую искорку, то детство, которое зачастую ныне мы как бы даже и не замечаем под натиском всех всяческих информационных новшеств. Дети чистые, дети, на самом деле, стремящиеся ко благому. Они тянутся друг за другом, успевают друг за другом что-то новое для себя открыть, в чем-то себя как-то, может быть, углубить, и от этого, наверное, получают навык. Дети у нас в приюте живут, это, знаете, не как на каком-то таком полном иждивении, и якобы мы воспитываем, как многие так говорят, да ладно, у вас там дети живут, они ничего не делают, только, наверное, едят, пьют, еще что-то. Нет, это не так. Дети у нас живут, убираются за собой, убирают те общественные места в своем приюте, где они находятся. И это не принудительный труд. Это труд, который на самом деле им мы предлагаем, а они с радостью воспринимают и отзывчивым сердцем, и через свои труды пытаются как-то это все восполнить, сделать, потому что они там живут, они тем самым приучаются друг за другом и за собой самим ухаживать, хоть даже в простой уборке. Не говоря о том, что дети помогают друг другу делать домашние задания. У нас же опытные учителя, преподаватели, которые пытаются тоже им помочь, наставить на путь истинный, подсказать, поддержать, научить, дать какую-то возможность, грамотность приобрести. Конечно же, все это умиляет сердце. Также наши дети, приюты участвуют в богослужении. Многие дети поют на клиросе, мальчики помогают в алтаре, в чтении записок, неся послушание алтарника, пономаря. видя их сердце во время молитвы, во время богослужения, конечно, тоже вызывают слезы умиления от того, что они стоят молятся, а всех тех, кто к ним с добром относится, и добро это воздается в детской горячей молитве. Это самое главное, потому что что может человек иметь в мире? Все может приобрести, а вот любовь, молитва, которая возносится к Богу от горячих сердец, чистых сердец, можно сказать, ангелоподобных, конечно же, это стоит очень многого и дорогого. И смотришь на это с умилением сердцем, и, конечно же, становится, даже не побоюсь так слово сказать, простонародное, как бы кол в глотке, что прямо трудно иной раз слово сказать, а вот это сопереживание и видит это все, конечно, зачастую душу рвет. Наши дети приют обучаются в нашей же православной гимназии имени святителя Филарета, митрополита Московского. Эта гимназия работает уже более 10 лет. У нас трудятся преподаватели, воцерковленные, образованные. Что можно сказать? Они не только как педагоги оказывают влияние на личности человека, они еще воспитывают их и духовно. Обучение нашей гимназии начинается с молитвы. Дети приезжают в гимназию утром и перед началом учебного процесса идут в храм, чтобы там совершить утренние молитвы, попросить у Бога помощи, заступления. Тем самым они получают успокоение и имеют какую-то целенаправленность и сосредоточение, и идут вместе после этой молитвы, полное успокоение, идут уже в гимназию, где с ними педагоги проводят занятия. У нас педагоги молодые, но очень квалифицированные, с материнским интересом, заботой относятся к своим подопечным детям. Гимназия отличается от других школ, конечно же, этикой, дисциплиной, заботой о ближнем своем. То есть дети зачастую в обычной школе ведут себя как-то своеобразно, по-мирски, может быть, даже нагло. А здесь дети непринужденно, но естественно себя ведут в стеногимназии сдержанно, культурно. Можно увидеть в этих детях понимание, что девушка, женщина – это слабый пол, о котором нужно иметь правильное представление, что нельзя унижать, что нельзя ругать, обижать. Также дети у нас не дерутся, имеют нежность, любовь друг к другу. И мы видим это во время учебного процесса, когда они друг другу помогают, друг другу выручают в той или иной ситуации, вместе пытаются что-то, если непонятно, объяснить, подсказать друг другу.
Отец Алексей, знаете, идиллическая такая картина, действительно умиляешься. Но как этого удалось добиться вам здесь?
Вы знаете, что человеку невозможно, возможно, Богу. Педагоги, люди, как опять же сказал, воцерковленные, которые сопереживают с душой. Что значит верующий человек? Он не только внешне что-то исполняет, но он и внутренне. А внутреннее – это самое главное, потому что вот это сопереживание, духовная атмосфера, любви, понимание, конечно же, много что делает. И дети, конечно, это все чувствуют. Дети, как губка, они все впитывают, они видят, слышат и зачастую очень отзывчиво отвечают тоже добром. И мы подаем им пример своим поведением, своим отношением друг к другу, друг с другом. Вот это самое главное, самая, наверное, составляющая часть. Ну и плюс ко всему же, конечно же, при храме, при церкви, при Доме Божьем имеется другая отличительная черта и атмосфера, что нас, наверное, отличает от простой школы. У нас есть замечательные педагоги, как опять же говорил, замечательные люди. Есть люди, которые проявляют заботы.
Скажите, как вам удается содержать? Ведь это требует огромных средств. На самом деле, не только людской доброты, не только людского сердца, но ведь надо чем-то питать их, да? Нужно покупать какие-то учебники, в конце концов, и ремонтировать эти классы. У вас замечательное здание. Оно и современное, и в то же время в каком старинном стиле.
Да, гимназия, она оформлена внешне под стилистику старых зданий, потому что у нас храм, все-таки памятник архитектуры, да, и чтобы в глаза как бы не было такой резкости, все здания построены приближенным типом, как вот наш храм. Что гимназия, что приют, что у нас социальный центр «Надежда», что сам храм, живут на благотворительные взносы, на пожертвования от благодетелей, от людей, которым не безразлична наша судьба, наша жизнь, наши обстоятельства, наша работа. Потому что все это направлено для того, чтобы, можно сказать, всех объединить, сплотить и дать возможность себя как-то реализовать. Конечно же, для обеспечения нашей всей деятельности нужно большое количество помощи, как и материальной, так, допустим, какое-то, может быть, даже имущественное. То, что мы сейчас имеем, это, слава Богу, мы имеем, да, это все хорошо, но зачастую все равно мы испытываем ту или иную нехватку. Для полного обеспечения гимназии, приюта, социального центра надежды и нашей приходской жизни, конечно, необходима та или иная помощь. Так как у нас храм, допустим, каждый день на базе своей трапезной питает около 150 человек. Откуда, вы скажете, такое количество питающихся? У нас приют – это 28 человек. Гимназия составляет 60 человек. Социальный центр «Надежда» – 10 человек. Плюс еще тот персонал, который трудится, можно сказать, чуть ли не круглосуточно по обеспечению всех наших подопечных. Конечно же, мы обращаемся ко всем и вся и просим о помощи, взываем, ищем тех или иных наших благотворителей. И слава Богу, что люди пытаются нам помочь, представить ту или иную по возможности материальную помощь. Из всех этих поступлений собирается та или иная сумма, на которую возможно хоть что-то, допустим, ну, сделать, сотворить. Мы рады, конечно, любой помощи, которую нам оказывают те или иные благодетели, будь она, допустим, материальная, либо, допустим, вещественная. Радуемся простой авторучке и радуемся любому телевизору, радуемся любому стулу и радуемся той или иной интерактивной доске, которую нам жертвуют для нашей гимназии, для наших тех или иных учреждений. Конечно же, я пользуюсь таким моментом, хотел бы обратиться ко всем неравнодушным. Вы, пожалуйста, посмотрите более подробно наш сайт, набрав Троицкий храм Щурова, город Коломна. Посмотрите нашу воочию жизнь, соприкоснитесь зрительно со всеми нашими детскими учреждениями, которые служат на благо. Дай Бог, чтобы вот этот радиорепортаж послужил во благо всем и вся, и как можно, может быть, больше привлек добрых людей к этому благому делу. При нашем храме также есть еще социальный центр «Надежда», центр создан для инвалидов, тех людей, которые имеют те или иные телесные увечья. У нас находится на базе нашего социального центра 8 подопечных. Это колясочники, которые зачастую передвигаются с трудом. Но однако же они не просто нас живут, там питаются, с ними кто-то занимается, и эти наши подопечные еще активно участвуют в приходской жизни. Многие из них обучились пользоваться интернет-ресурсами, заниматься как-то программными какими-то обеспечениями, спокойно владеют и фотошопом, и другими программами, составляют у нас сайт, поддерживают сайт, обрабатывают или материалы, заготавливают какие-то открытки, разрабатывают благодарственные грамоты, письма, которые зачастую нам очень-очень нужны. Их помощь, она, конечно, бесценна в этом деле. Конечно же, слава Богу, у них условия хорошие, само отношение, атмосфера, можно сказать, домашняя, это самое главное, то, что мы это видим. Потому что люди все здесь трудятся с любовью и пытаются донести частицу любви, видя ту или иную невозможность человека, который страдает и нуждается в попечении, опеке, заботе. Слава Богу, что у нас на приходе сотрудники такие подобрали, что имеют возможность от чистого сердца потрудиться и оказать дела милосердия. Дорогие радиослушатели, мне хотелось представить Медведеву Анну Александровну, которая помогает мне в плане реализации тех или иных возможных этапов по развитию нашей приходской деятельности.
Здравствуйте, Анна Александровна.
Здравствуйте.
Не расскажете ли вы нам о гимназии поподробнее?
Батюшка уже очень много осветил. Ну вот что хотелось бы добавить, может быть, то, что у нас вот в гимназии дети там живут, они вот чувствуют себя как, ну, как в семье. То есть они живут не то, что вот пришел там в школу, сделал уроки, ушел и все. То есть у них помимо родителей есть еще здесь своя семья, дети, которые у нас в приюте учатся. У нас большинство детей учатся, ну, также в гимназии и учатся обычными светскими детьми. Они все друг друга опекают, помогают друг другу. Вот прям семейная атмосфера, то есть как сестры и братья, вот действительно.
А какая программа у вас в гимназии? На что она рассчитана? Такая же, как и в других, или какие-то особенности есть?
Программа такая же, как в других школах, но единственное отличие то, что детей воспитывают духовно. То есть добавляются еще такие предметы, как основы православной культуры, беседы со священником, естественно. Ну, как уже батюшка сказал, дети ходят на молитвы, на службы. Это единственное, может, отличие. Очень много родителей думают, что там какой-то уровень образования не такой, что в других школах там все-таки по-другому научат, там экзамены они лучше сдадут. Но это все на самом деле миф, потому что вот я отучилась 11 лет в гимназии, без проблем поступила в университет. Ну, во-первых, и сдала хорошо экзамены благодаря школе. Здесь получается как репетиторство. То есть из-за того, что мало детей, наполняемость классов маленькая, и у педагога есть возможность уделить внимание каждому ребенку.
Вот вы, когда учились здесь в гимназии, расскажите о ваших воспоминаниях, ощущениях от этой учебы. Вы сказали, что уровень высокий. Вот вы поступили ведь в университет, не куда-то.
Да, действительно это так. Воспоминания остаются только теплые вот после этих 11 лет, потому что, я говорю, помимо учебы, да, были какие-то миссионерские походы от храма, была еще культурная развивающая деятельность, которая вот как ребенка меня развивала во все стороны. То есть помимо образования я еще там смотрела на мир, да, там ходила. То есть это было интересно, потому что детей надо занимать, то чтобы они нигде-то не ходили, то есть ребенок должен быть постоянно занят, и наше учебное заведение этим обеспечивало вполне. Ну и по поводу образования, вот я уже сказала, что получается как репетиторство. То есть люди отдают своих детей, и ребенок уже 100% он будет знать все предметы вот, ну, на хорошем уровне.
Уже действительно репетиторы им уже нужны не будут.
Совершенно,
да, как
верно.
У нас.
Вообще не нужны, потому что, я говорю, уделяется внимание каждому ребенку, вот каждому. Потому что, ну вы представляете, да, там даже 8 человек класс, вот у нас это самый большой, можно сказать, считается. Все равно за урок, за 45 минут учитель всех и спросит, и домашнее задание проверит.
И пообщается с каждым.
И пообщается, да, и внеурочка, да, есть там, с детьми занимаются. Вот все дети учат стихи, там песни поют, и это идет не как принуждение. Дети сами приходят, вот я даже была сейчас удивлена, они пришли уже все стихи, все выучили за такой короткий промежуток времени, хотя и к экзаменам они сейчас готовятся уже конец года.
В Коломне много есть в гимназии?
В Коломне вообще нету больше гимназии.
То есть ваша гимназия единственная?
Да, да.
И кто может сюда поступить? Вот как это сделать?
Сюда может любой ребенок. То есть мы всегда проводим набор каждый год. Но также у нас есть сайт гимназии, можно также забить в поисковике. Там Прославна гимназия, Коломна. И посмотреть на нашем сайте, там все время висит о наборе объявления, ну и любому ребенку рады. Естественно, проходит какой-то, ну, с ребенком разговор, с родителями изначально, потому что все-таки школа не специализирована, то есть должны быть духовные люди, родители сами по себе.
То есть церковные, да?
Да, ну, конечно, я думаю, что есть возможности привести к вере. То есть если человек уже сделал такой шаг, привести ребенка в православную гимназию, значит, он открыт для веры, и в церковь приходит. Так что можно и таких без проблем людей взять.
Ну вот вы поступили в университет, а остальные?
Также, да, вот у нас нету даже таких выпускников, которые никуда не поступили. То есть вот изначально первый выпуск, который был здесь, там люди ушли в Бауманку, например. То есть, ну, это вообще высокий уровень, ну, если даже сравнивать по России. Но большинство, конечно, здесь у нас в Коломне остались. И это и политехнический, и государственный социально-гуманитарный университет вот сейчас уже стал, да, переименовался. Чтобы здесь поближе, опять же, к своей школе быть. Ну, а так, я говорю, много очень в Москве.
А участвуют ли дети в жизни храма? Все-таки гимназия стоит на территории храма?
Угу. Да, конечно, участвуют. Это постоянно на все праздники у нас службы. Дети занимаются, например, звонарством, да, вот это тоже, можно сказать, как такое занятие для храма вроде бы и для детей, для гимназии тоже развивающее. Я, например, тоже отучилась на курсах звонарей. Мне очень нравилось. То есть, например, это как-то необычно такое, ну, не то, что музыкальный инструмент, может, так нельзя, наверное, говорить, но все же, то есть это интересно. Это, во-первых, на свежем воздухе, и ты погружаешься прям в атмосферу церкви, вот, действительно. Да, я говорю, они занимаются, пономарят, поют, свечки убирают, то есть это всегда. Вот на территории они убираются тоже без проблем, всякие там субботники, даже никто их не гоняет, сами идут и делают.
На богослужениях-то они бывают, конечно, раз они поют там.
Да, да, бывают, но большие крупные праздники, престольные, там Рождество, Пасха, это уже точно, то есть что дети и ночью, и инвалиды наши все стоят здесь. И утром потом детки, которые помладше, ночью не могут стоять, они утром приходят с родителями, а потом гуляние у нас, то есть это уже традиционно каждый год.
Вы сказали, что какие-то у вас туристические были выходы, да, паломнические поездки есть?
Да, вот есть. Вот сейчас вот планируется тоже в Чехов поездка, в Вознесенскую пустынь, паломническая поездка, будет там все рассказываться, обзорные экскурсии. Ну и так здесь вот рядом в музей Коломенской пастилы мы планируем. Ну то есть везде, вот где есть возможность, люди даже бывают такие вот, сами экскурсии предлагают бесплатно. Мы вот как бы попросили, они говорят, да, приезжайте в Прославную гимназию, приезжайте бесплатно. То есть вот даже есть такие, готовые нам помочь, даже в Коломне у нас здесь. А так вообще у нас в Благочине, я говорю, миссионерские походы. По Коломенскому району, это по разрушенным церквям. там уже, например, стоит один фундамент, приходит, да, миссионерский поход, слушается там молебен, и служба проходит, то есть, ну, можно сказать, на руинах, то есть и дети поют, там и священники, все, и причастие проходит, и людей крестят, все, в общем, там, может, в маленьких каких-то деревушках, но нет у людей возможности приехать в город на службу, где-то там бабушки, да, старенькие.
То есть вы с батюшками туда ездите, да?
Да.
Такие миссионерские походы.
Да.
Когда дети видят, что крестятся взрослые, которым не было возможности когда-то покреститься, да, какой для них урок, правда? Они как будто сами участвуют в истории, правда, отец Алексей?
Это да, потому что когда дети совершают крестный ход, поход, это, можно сказать, миссионерская направленность, та направленность, которой, наверное, когда-то обладали апостолы. И дети уже как бы по неложному, а по естественному они видят, с каким интересом люди приходят на богослужение. Вот представляете, заброшенная деревня, либо, допустим, деревня какая-то как бы вымирающая. Там от храма-то ничего не осталось, там один-два камня все лишь лежит. И вот дети наши бегут по дачным домам, по всяким закоулочкам, с радостью, с приветствием приглашают на богослужение, зовут. Говорят заранее, допустим, если у нас утром будет литургия служиться, то дети уже вечером, потому что поход, он может быть не только одним днем, он может быть несколькими днями быть. И дети у нас, допустим, сформировали лагерь, да, фактически, разбили палатки, и все в ожидании пребывают. Одни дожидаются, конечно, ужина, но уже проголодались, охота покушать. Другие, допустим, дожидаются какой-то, может, развлекательной программы. А другие дети, более серьезные, как бы направленные, они готовят уже развалистую часть храма к богослужению, потому что это более сокровенное, что будет утром совершаться. А другие дети с огоньком внутри, они бегут с такой прям энергией, приглашают, созывают на богослужение. И приходят люди. И вот когда видишь вот эту картину в реальности, то, что вроде бы сейчас все везде так вот все развито, все доступно для людей, а вот у них что-то чуть-чуть не хватало. Не хватало самого главного, оказывается, в жизни быть соучастником славы Божией. И вот люди приходят на богослужение и стоят, молятся. Дети предлагают свечи, дети ухаживают за подсвечниками такими походными, можно сказать, как по-быстрому сооруженному. Участие принимают, богослужение, читают, поют. А вы знаете, когда дети запоют? Ведь, наверное, мы сами слышали, что в советские времена, что ныне, допустим, когда детский хор, он как-то сердце трогает, как-то уже переворачивает всю внутренность. А это божественное песнопение, чтение тропарей, часов перед началом литургии, какие-то, может быть, молитвы перед причастием, либо после причастия. Зачастую, знаете, у взрослых бывает на глазах, хочешь не хочешь, слезы наворачиваются. Это все очень трогательно. Я думаю, и очень учительно, учительно и для детей, которые взирают на взрослых, и на взрослых, которые становятся сердцем, как дети, взирая, можно сказать, на свою прожитую жизнь. Что им не хватало, что им не додали. Вот они сейчас видят, что дети наши как-то иначе воспитаны. Дети чем-то отличаются. И даже если мы смотрим на богослужение, стоит мирской ребенок, но я сейчас не хочу говорить предвзятый, избавь Бог от этого. Либо, допустим, ребенок из верующей семьи. Знаете, это небо и земля. И смотришь, удивляешься. И задаешься вопросом, говоришь, ну почему родители не спешат? Почему не хотят сейчас привести? Почему не хотят воцерковить? Ну сами что-то не поняли. Может быть, стеснение внутреннее. Может быть, как бы самообличение, да, как бы оправданием звучит, вот, или противостоянием. Но с другой стороны, ребенок-то тянется. И что удивительно, ребенку-то охота. Ребенок, значит, что-то недополучил, а это вот что-то есть наша вера, которая отображена в словословии, в молитве к Богу. Так вот оно есть.
Спасибо, Господи, отец Алексей. Но мне кажется, радиослушателям было бы интересно узнать ваш сайт или адрес вашей гимназии, храма.
Дорогие радиослушатели, хотелось бы пригласить хотя бы виртуально, видимым образом посетить через интернет-портал наш сайт, наш приход. Вы, если сможете, запишите, пожалуйста, название нашего сайта. Он очень простой. H маленький, храм 1891.ru. Очень запоминаемый электронный адрес. Храм 1891.ru. Либо можете посмотреть, просто набрав в поисковике «Троицкий храм», город Коломна, в скобочках Щурова. И вы уже по этой ссылочке перейдете на наш сайт и посмотрите уже своими глазами. Наш храм, наш приход, наше социальное учреждение находится по адресу Московская область, город Коломна, Щурова, улица Октябрьская, дом 3. Если будет возможность приехать к нам, Добраться с Москвы очень легко. С вокзала Выхино можно доехать. Либо, допустим, автобусом, который идут до города Коломны.
Ну вот я, например, ехала до станции Калутвин. Там можно доехать на автобусах. 3-й, 5-й, 6-й, 11-й.
Да, мы рядышком все находимся. От станции доехать, ну, минут 10-15. Автобусы ходят часто достаточно. Спокойно можно добраться.
Спокойно добраться. А здесь уже просто насладиться, во-первых, неземной красотой этого чудного храма, памятника архитектуры, как вы сказали, неовизантийского стиля, в основе которого лег план Софии Константинопольской. И здесь находится даже птичий двор, зверинец для детей, детская площадка роскошная. Я получила громадное наслаждение, хотя я не ребенок, ну, может быть, внутри ребенок, конечно, общаясь с этими петухами красивыми, гусями, огромными кроликами. Тут еще и лебеди есть, и енот, и даже соболь. Ну и красота окружающей природы, конечно, удивительная, потому что храм стоит в месте впадения Москвы-реки в Аку. Изумительные просторы. Ну, рядом историческое место, цементный завод. Но у него большая интересная история, еще дореволюционная. А на территории самого храма, как вам уже рассказали, есть и детский приют, и центр надежды, и знаменитая гимназия, православная гимназия в Коломне. В передаче приняли участие настоятель двух храмов, храма Коломенский Елеон, Вознесение Господне в Коломне, и храма, куда мы с вами отправлялись сегодня, Троицка в Щурово, тоже Коломна, протоиерей Алексей Виноградов и Медведева Анна Александровна, которая рассказала вам о гимназии при Троицком храме. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова.
Желаем всем благословения Божие и помощи Божией в ваших делах и начинаниях.
Ну и сам отец Алексей, конечно, ждет отклика и от вас, дорогие радиослушатели.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
«Бог, народ, Писание» – так назвали мы новый радиоцикл, в рамках которого своими размышлениями делится с вами постоянный автор радиостанции «Радонеж», живущий в Киеве, публицист, проповедник, миссионер Сергей Комаров.
Священная история показывает нам всю сложность взаимоотношений Бога и Его творения, человека. Книги Писания открывают нам великую высоту святости, на которую Всевышний возводит полюбивших его людей, и страшную глубину падения, какую может пережить отказавшийся от Бога человек. А между этими крайними точками находится и обычная жизнь, со всеми ее грехами и грешками, немощами и слабостями, ошибками и потерями. И об этой жизни, так знакомой нам, Писание тоже говорит. Это радостно и очень важно, потому что в библейских строках есть я, есть все мы, обычные люди, со всеми нашими немощами. Как хорошо, что священные писатели не скрыли от нас тех недоразумений и грехов, которые случались и в Древней Церкви. Библейские книги показывают, что Христос пришел спасти воистину всех, и правителей, и рабов, и книжников, и неграмотных, и великих людей, и самых обычных мелких грешников, как мы. Может быть, кто-то обидится на эти слова, считая себя непременно великим грешником. Но мы с вами вряд ли способны на великие масштабные злодеяния, ибо для этого нужно быть выдающейся личностью, хотя бы и со знаком минус. А мы и живем незначительно, и грешим мелко и скучно. Понимание этого есть одна из граней той добродетели, что зовется в церкви смирением. Так вот, Библия являет нам важную вещь. Оказывается, христианам древней церкви не было чуждо все наше человеческое. Ошибки, разногласия, отступления, минуты духовной слабости, сомнения, маловерия. Все это встречалось как в жизни святых апостолов, так и у многих других христиан первого века. В первые же дни существования церкви христиане-эллинисты начинают роптать на христиан-евреев по поводу своих вдовиц. Анания и Сапфира, пожалев деньги, совершают грех против Святого Духа. Апостолы Павел и Варнава ссорятся из-за апостола Марка. Первоверховный Петр уличается Павлом в лицемерии вместе с Варнавою. В основанной апостолом Иоанном церковной общине некий Диотреф, возможно, епископ, не желает принимать посланных от Иоанна. Апостол Иаков, брат Господень, будучи иудео-христианином, в своем послании спорит с Павлом о вере и делах. Павел же всю жизнь борется с иудео-христианством. Петр, Павел, Иоанн, Иуда, Иаков пишут о беспорядках в церквях и о появлении множества еретиков и лжеапостолов. Все это происходит в апостольском веке, на заре христианства. В этом смысле весьма показательно первое послание апостола Павла к Коринфянам. Павел жестко укоряет коринфян в грехах, которыми болела их община. К ним относились судебные тяжбы между верующими, внутрицерковные партийные разделения, движение женской эмансипации, гордость философов-платоников, вступивших в общину как в некое философское общество и проповедавших гностические идеи, случаи вкушения идола жертвенного, сомнения в телесном воскресении мертвых, непонимание сути духовных дарований, разные нарушения церковной дисциплины и, о ужас, мерзкий вид блуда, кровосмешение. Однако все это не мешает Павлу называть коринфскую общину церковью. Почему? Потому что, хоть многие и были больны в этой церкви, но они не отказывались лечиться и главным церковным врачом признавали Господа Иисуса Христа. Сам факт написания Павлом письма свидетельствует о том, что коринфяне слушались апостола и соглашались лечиться именно так, как Павел говорил. Они участвовали в Евхаристии, община окормлялась апостольской иерархией, поэтому, несмотря на все недостатки, коринфская община была настоящей церковью. Церковь есть богочеловеческий организм, тело Христово, вбирающее в себя людей и наполняющееся Святым Духом. И церковь свята именно этим божественным присутствием, а не людьми. Ее человеческая сторона может болеть, страдать, ошибаться и даже грешить. И каждый из нас приносит церковь какой-то свой грех, свою духовную болезнь. Да так и должно быть, потому что по своему предназначению церковь есть больница, в которой мы лечимся. Если продолжить эту мысль, то нужно заметить, как и во всякой больнице, в церкви есть разные больные. Есть выздоравливающие, есть умирающие, есть послушные, а есть протестующие против лечения и позорящие статус заведения. Признающие свои болезни, желающие исцеления, лечится и исцеляется. Но тот, кто лишь иногда заходит в больничный корпус, да и то потому только, что ему нравится отделка потолка, картины на стенах и чистые халаты докторов, и сам не поправится, и других смутит. Многие, придя в церковь, ищут не исцеление от своей погони душевной, кажется, Петр Мамонов однажды так выразился, а прозорливых старцев, суровых аскетов-постников, пещерных затворников, монахов-чудотворцев. Но вместо них они встречают таких же людей со всеми их страстями и страстишками, грехами и грешками, и бывает, что человек соблазняется, поворачивается и уходит. Он покидает церковь, ничего не поняв о ней, оставляет больницу, испугавшись множества больных и не помышляя о том, что он сам точно такой же пациент, как и все. Как замечательно, что Писание честно сообщает нам о немощах и болезнях Иерусалимской церкви. Нам это необходимо знать, для того, чтобы мы не соблазнились на пути воцерковления. Рассказывая об этих неурядицах, Библия избавляет нас от иллюзий. Она учит смотреть на церковь не как на лубочную картинку, где только святость и чудеса, а как на большой раковый корпус. В нем человек глубокий и терпеливый получает исцеление, а поверхностный и нетерпеливый уходит, обидевшись на первую же санитарку, ему нагрубивши. Именно такая аллегория приходит на ум при чтении всяких исповедей бывших, людей, ушедших из церкви. Мне непонятна логика этих откровений. Да, у моей матери могут быть разные недостатки. И я, может быть, иногда тихонько повздыхаю о них со своим братом, таким же сыном той же матери. Но я никогда не покину мать и не вынесу ее немощи на обозрение чужих людей. Внимательный читатель Библии не соблазнится грехами церковных людей, хотя бы потому, что он об этом уже читал в Писании, что все это уже было. Да, грехи церковных людей иногда велики и безобразны. Но если мы ищем в церкви не грехи человеческие, а ищем Христа, то всегда найдем его там. И тому, кто нашел Иисуса, никакие соблазны не страшны, потому что узнавший Господа радуется о нем и в то же время плачет о своем состоянии, понимая, что грехи мешают ему приблизиться ко Христу. И здесь, в соединении этого плача и радости, и начинается духовная жизнь, которая заслоняет собой все чужие грехи, потому что человека теперь по-настоящему начинает заботить свое духовное состояние. А если этого нет, значит, мы еще не пережили самую важную встречу в жизни. Встречу с тем, кто простил всех на свете грешников и повелел прощать и нам.
Бог, народ, Писание. Радиоцикл, в рамках которого своими размышлениями делится с вами постоянный автор радиостанции «Радонеж», живущий в Киеве, публицист, проповедник, миссионер Сергей Комаров.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
О настоятеле храма Воздвижения Креста Господня в поселке Крёкшино, протоиерее Сергия, протоиерее Иоанна, младенца Михаила, болящего младенца Софии, отрока Даниила, болящей рабы Божией Александры, болящей Ольги, болящего Ильи, болящего Никиты, Николая, Александра, Надежды, Тамары, Валентины, Татьяны, Любови, тяжкоболящей Нины, а также рабов Божьих Федора, Фаины, Веры, Филиппа, Владимира, Константина, Анны, Валентины, Ольги, Варвары, Василия, протоиерея Михаила, болящего Иерея Николая, болящей Лии, Екатерины, Галины, Галины, болящей Ирины, Ярослава, Нины, Дмитрия, Марины, болящего Сергия, Марии, Фатини, Юлии, Ольги, младенца Елизаветы, отрока Артемия, Андрея, Дионисия, Алексея, Елены, Павла, Александра, болящие Нины, Сусанны, Германа, Софии, Михаила, Елены, Ксении, болящие Ольги, болящие Марии, тяжкоболящие Валентины, Маргариты, Веры, Надежды, Нины, Владимира, Ольги, Елены, Владимира, Марии, Светланы, болящие Маргариты, отрока Вицы Вероники, Ларисы, Владимира, Татьяны, Зинаиды. Спаси Христос!